Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня мы в эфире. С вами Семен Аркадьевич Богдасаров. Как всегда, задавайте вопрос. У меня, правда, перед собой так и нет телефона, по которому вы звоните. Но я надеюсь, вы все телефоны помните. И мы сегодня поговорим о тех событиях, которые вас интересуют. Ну, я так понимаю, наверное, придется поговорить и по Южному Кавказу. Да, что там происходит. Так вот, я, когда мы рассматриваем те или иные события на Южном Кавказе, в контексте интересов Российской Федерации, мы всегда должны четко понимать, что такое для нас Южный Кавказ. Россия пришла на Южный Кавказ окончательно, пришла в те границы, которые были до распада Советского Союза. Ну, немножко там граница, как говорится, менялась в контексте, особенно на грузинском направлении, в контексте русско-турецких войн. Это Туркменчайский мирный договор с Ираном 1828 года, по которому значительная часть нынешнего Азербайджана, Армении, вошло в состав Российской империи. С тех пор российское государство вот было в этих границах. Распад СССР породил достаточно сложную ситуацию. Практически сразу все эти государства были охвачены определенными процессами, как следствие распада СССР. Да, возникла Карабахская проблема, Южная Осетия, Грузия, в Грузии и Абхазии. Да? И постепенно, год от года, нас пытались оттуда вытолкнуть. Ну, вот грузинские сценарий вам всем как бы известен. Вы знаете, чем обернулась эта агрессия Грузии после в августе 2008 года. Ну, у нас много вопросов. Давайте начнем с вопроса. Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Да, слушай, говорите.
Алло.
Говорите.
Добрый вечер. Извините, пожалуйста, у меня к вам вот такой вопрос. Возможно, вы в курсе. Вот скажите, пожалуйста, наши миротворцы введены в район Нагорного Карабаха по соглашению трех государств, да, значит, Армения, Азербайджан и Россия. А скажите, вот это решение каким-то образом было одобрено, ну, хотя бы не письменно, но устно, какой-нибудь структурой Организации Объединенных Наций? И если не было одобрено, какие это может иметь негативные последствия? Спасибо.
Слушайте, если ждать решения Организации Объединенных Наций, решения, да, эти могут затянуть до такой степени, что потом и миротворцы не нужны будут. Поэтому решение было совершенно верное, принято по согласованию между руководителем России, Армении и Азербайджана. Поэтому это решение совершенно верное, правильное и верное. Слушаю вопрос, задавайте вопрос.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич. Здравствуйте. Ну, понятно, что Кавказ – это важнейшая часть нашего государства, потому что и там мир зародился, когда Ной, где застрял, правильно, на горе Арарат, и туда рвутся все эти злые силы. И нам нужно держать обязательно, и тем более Грузия испокон веков была нашим союзником, как православное государство, которых мы спасали и от персов, и от турок, правильно? И вот сейчас почему-то Турция имеет какое-то влияние. Вот мы три – Азербайджан, Армения и Россия. А вообще здесь турки-то? Я вот никак не пойму. Потому что…
Вопрос понятен, отвечаю. Значит, Турция в контексте вот тех событий, которые происходят в последние годы за прохождением власти Эрдогана, расширяет, пытает свое влияние на Ближнем Востоке, Сирии, в Ираке, в Ливии и Южный Кавказ. На сегодняшний день позиции Турции в Южном Кавказе очень сильные. Да? Турция рвется туда и выталкивает нас оттуда, так сказать, так, достаточно серьезно. Ну, в той же Грузии Турция имеет очень серьезное влияние наряду с Соединенными Штатами. В некоторых регионах Грузии, в южных регионах, Батуми и так далее, они просто доминируют. В Азербайджане, как вы тоже понимаете, влияние Турции просто колоссальное, огромное. Да, что касается Армении, то есть, понятно, вещи, при которых никогда Турция в Армении доминировать не будет. Вот по факту они лезут туда. Да, господин Эрдоган считает, что это из зоны их жизненных интересов. Мало того, он считает, что зоны интересов Турции Каспийское море, зоны жизненных интересов Центральная Азия и все там, где он считает, вот можно распространять влияние. К сожалению, это так. И это очень может нести негативные последствия для Российской Федерации. Вот про эти террористические группировки, о которых мы прекратили друг говорить. Но они же есть, они же никуда не ушли. Сейчас, если верить той информации, которая есть, значит, господин Эрдоган и его команда предполагают, что к этим террористам должны приехать семьи, то есть целые семьи будут сейчас в туркоманах в Северной Сирии заселять районы, где недавно шли боевые действия, да? Это для нас опасность, большая опасность. У нас Северный Кавказ под боком, да? И поэтому, ну, это создает серьезную опасность для национальной безопасности Российской Федерации. И задача номер один – сделать все, чтобы их там не было. Вот как это сделать? Это другой вопрос. Я считаю, мое видение, мы должны жесткую принципиальную позицию по этому вопросу, а не делать иногда вид, что как бы ничего не происходит, да, как бы все идет нормально. Задавайте вопрос, слушаю вас. Да, слушаю.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Вот чего я думаю. Это горбатый шакал и Ельцин алкоголик продали всю Россию, да. Советский Союз.
Ну, сейчас бессмысленно об этом говорить. Мы все 100 раз говорили, к сожалению, это так. Великое государство распалось, и когда распадаются великие империи, всегда происходят определенные процессы. На территории бывшей империи лезут соседи, пытаются захватить эти позиции, и имея в виду уже, собственно, даже не постсоветское пространство, а если будет возможность что-то укусить внутри России. Но это очевидная вещь, это, к сожалению, так. Что сейчас говорить об этом? Спасибо. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Добрый вечер. Владимир Соловьев объявил, что американцы будут добывать золото в азербайджанском секторе Карабаха. Правильно ли я понимаю, что...
только не американцы, а англичане в Зангилане. Да.
Правильно ли я понимаю, что Пашинян и Путин своим бездействием специально грели это место для них?
Что я мог сказать? Что касается Пашиняна, у меня к нему... достаточно негативное, мягко говоря, отношение. Я считаю, это абсолютно человек, с которым надо еще разбираться. То ли он все это сдал в силу своей некомпетентности, что имеет место быть, то ли какие-то преднамеренные сговоры. Что касается России, извините меня, о чем мы могли сделать? Мы сделали максимально, что могли, вовремя договорились, ввели миротворческие силы в зону Карабаха, там, куда ввели, так сказать. Дай бог, чтобы там был мир. Поэтому, при чем тут золото? Это, конечно, надо разбираться тут, но потому что англичане имеют очень серьезные свои интересы, в том числе в области и нефтедобычи. Есть нефтепровод известный, Баку-Джейхан, да, через Тбилиси идет. Джейхан. Баку-Джейхан. 30% принадлежит British Petroleum, британской компании. Месторождение золота принадлежит, будет сейчас принадлежать, значит, англичанам. Такая ситуация. Да, это то, что я сказал перед этим. Нас вытесняет, нас выталкивает. Спасибо. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер. Да, добрый вечер. Смотрите, я вот молодой, я знаю, какие вот вы говорите речи и так далее. Я вот бываю на Украине, вот в прошлом году, в позапрошлом, вот вы сегодня говорите, бандеровцы, фашисты, я их не увидел, это первое. И второй вам вопрос. Вы не боитесь, что вас арестуют, потому что вы подонок и предатель своей страны?
Я знаю, что ты негодяй, тварь, бандеровская нечисть. И такие, как ты, навальняк на бандерской сволочи, не отключать, я сейчас вам скажу. Это вас пора уже давно арестовать, потому что это вы готовите для России желание сделать то, что, как вы называете, Майдан был на Украине. Да? Но не получится у вас, не гнит. Вы поняли меня, нет? Подонок. Я для страны, гражданин, который является Российской Федерацией, сделал очень много. А такие, как ты, тебе подобные твари, бандерской нечисти, вас вычищать надо отсюда, к чертовой матери, поганой ветлой. Вот как... вычистить, как ваш этот псевдовождь, ныне лечащий от псевдоотравления. Мразь собачья. Задавайте вопрос. Спасибо.
Задавайте. Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, я помню, вот, знаете, я вам звонил примерно 3 недели назад, когда азербайджанские танки были примерно 30 километров от Степанакерта, предложил, чтобы вот руководитель НКО предложил, позвонить Матвиенко и Путину, чтобы, с тем, чтобы вошло на НКО в состав Российской Федерации. Потом звонил вам через 2 недели, да. Когда азербайджанские танки были примерно 5 километров.
Я вопрос понял. Значит, давайте я выскажу свое мнение.
Не-не-не, вы вопрос-то не поняли.
Да, давайте.
Последний вопрос Теперь давайте вот такой так поставим вопрос. Вот кто остался в Лачинском коридоре? Давайте вот, вот я не знаю, кто там остался, я, граждане там Азербайджана, НКО там и Армении. Давайте так поставим. Пускай вот граждане Лачинского коридора хотя бы позвонят Матвиенко и Путину, чтобы вот Лачинский коридор вошел в состав России как автономный район в состав Российской Федерации. Как вы уже вот на это посмотрите?
Я хотите, я скажу, как я на это посмотрю. Я считаю, что назрел более серьезный вопрос о создании союзного государства. Вот смотрите, мы много лет пытаемся создать союзное государство с Беларусью. Оно как бы есть. Но на практике мы видим, что сталкиваемся с очень многими проблемами. Да? Там, ну, почему, это тоже понятно. Многовекторность, значит, президента Лукашенко и другие факторы. Я считаю, что настало время предложить союзное государство заключить между Россией и Арменией. Вот в контексте этого рассмотреть возможности судьбу Нагорного Карабаха. Россия должна вести себя жестко, конкретно, жестко в своих интересах. Все, хватит. Я еще раз говорю, чтобы нас не выталкивала оттуда какая-то Турция, не доминируя там, да, и, в общем-то, являясь нашим геополитическим противником. А уж потом, уж Белоруссия присоединится. Я считаю, правильно было, что вышло в Донбасс, независимость которого пора признать, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье. Надо смелее действовать. Смелость должна быть более глобальной, чем просто о каком-то Лачинском коридоре. Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю вас.
Семен Николаевич, здравствуйте, спасибо за передачу. Вот из истории я помню, Черчилль во время Великой Отечественной войны хотел ведь, так сказать, завладеть вот этой нефтью, так сказать, вот, ну, я имею в виду азербайджанской, так сказать. Ну, вот Турция же всегда была агентом, так сказать, английским. А скажите, вот там газом снабжался Карабах со стороны Ирана. То есть, в том числе, наверное, вот эта операция со стороны Турции и Азербайджана была сделана для того, чтобы изолировать, наверное, в том числе экономически и Иран, вот, и там Трамп хотел, так сказать, нанести удар, в том числе, может быть, вот это все это как бы одна цепочка, собственно говоря. Вот. Спасибо.
Ну, что касается Ирана, то тут есть заинтересован Израиль. Израиль тоже участвовал в этом конфликте, поставляя вооружение Азербайджану, в том числе боевые ударные, значит, беспилотники. Да, и, в общем-то, особо не скрывая своих интересов с точки зрения интересов воздействия на Иран. Да, вот скажем так. Иран также рассматривает своим противником в регионе Турцию, но в данный момент он вел себя достаточно пассивно, Иран. Чем это обусловлено? Трудно сказать, возможно, отсутствием какой-то пассионарной сильной личности, который когда-то был Касем Сулеймани, да? Трудно сказать, но факт так есть. Для Ирана тоже не подарок, прямо скажем. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Знаете, у меня такой вопрос. Я считаю, что Турция, Англия для нас это мелочи по сравнению с тем, что Чубайс сейчас стал начальником Арктики. Он, наверное, хочет повторить всемирный потоп, растопит льды, и потом мы опять будем прятаться на гору Арарат. Вот как вот, как человеку этническому армянину, как вот. Я считаю, вот он к этому...
Но я надеюсь, сейчас, на Арарате место не надо Чубайсу, я понял.
Он будет растапливать.
Я не слышал, что он назначил начальником Арктики, как вы... говорить, ну, просто, может, просмотрел. Но сам факт нахождения этого деятеля, символа предательства российских интересов во главе разных структур, где очень много миллиардов долларов рублей накачивают, да, его дома, наверное, и долларов, может, тоже можно сказать, я считаю это неправильно. Это человек – символ предательства. Что мы все это знаем. Когда нам рассказывают, что в его время свыше около 100 человек, агентов было, работало в том подразделении, которое занималось распределением имущества, я задаю вопрос – а кто возглавлял это, господин Чубайс, он не был завербован? Такого не бывает, извините меня. Кто маломальски знает работу спецслужб того или иного государства, прекрасно это понимает. Зачем его сейчас так холят? Он же выдающий менеджер, что ли? Что он сделал в Роснано? Вы что-то знаете, что он что-то создал высокотехнологично? Я нет, нет. Может быть, я не отслежу, что называется, скажите, я такого не слышал. Поэтому этот человек должен уйти на, ну, как минимум, лучшим для него пране, на отдых. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Задавайте вопрос, слушаю вас. Добрый вечер, Вячеслав. Про отношения с Донбассом хочу вас спросить как спеца. Вот позавчера Russia Today там в новостях вспомнили, что в 13-м именно Энтони Блинкен курировал американскую помощь оппозиции в Сирии. Но пока он в оперцентре Госдепа Блинкен медлил, Донбасс успел ответить. А вопрос, вот как по вашим сведениям, уже в 13-м Асад получал разведданные от Москвы, потому что мне сказали только спецназ с вводом войск. И может, вам кто-то говорил уровня Кокошина, может, в самом оперцентре Госдепа кто-то есть у российских спецслужб?
Слушайте, вы мне столько вопросов задали. Я, конечно, хорошо разбираюсь в этом деле. Но уж кто там в деталях, какой человек, где что-то спецслужба курировал информацию по Сирии, в британской разведке, в американской разведке. Ну, извините меня, но не по адресу. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, добрый день. У меня вот два вопроса. Первый, подскажите, пожалуйста, я так и не понял. По договору в Карабахе в течение 5 лет будут миротворцы. Как будет продолжаться миротворческая деятельность? Если кто-то попросит остаться, или хотя бы один из них попросит не оставаться? Это первый вопрос. И второй, правда ли, что говорят армяне по части добычи золота, что они его не добывали, чтобы не нарушать экосистему?
Спасибо. По поводу добычи золота не знаю, честно говоря. Что касается договоренности, ну, логично предположить, что все три страны должны договориться, конечно. В этом заключается любая миротворческая операция, согласно которому все противоположные стороны получают, дают добро третьей противоположной стороне или как-то там, каким-то, значит, силам, чтобы развернуть миротворческие силы. Спасибо. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, Семен Аркадьевич, приветствую, Константин.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой вот. Каждая война, да, но она пища для размышлений аналитиков. Вот что можно вот хотя бы, ну, вот на предварительной стадии, да, вынести вот из этого боестолкновения, да, которое там происходило? То есть какие-то новые стратегии, какие-то, ну, вот, что нового может быть? Чисто технически. Спасибо.
Чисто технически, ну, это, я считаю, что в ближайшие десятилетия будут локальные такие войны происходить такого плана, какие точки зрения технические, но это активное использование беспилотников, это так называемая тактика роя, которую некая турецкая команда использовала в Ливии и в Сирии, это вот роль беспилотников, не как информационных, так и ударных беспилотников, да, это важно, да, и массированное использование авиации. И вот, собственно, что. И, соответственно, надо продумывать вопросы по противодействию всему этому, по средствам противовоздушной обороны, которые могли бы работать против беспилотников. Это, я имею в виду, в первую очередь, панцирь, разные модификации. Сейчас, говорят, есть панцирь, будет скоро выходить. Модификации именно созданы под борьбы с беспилотниками. Зенитно-ракетные комплексы ТОР. Да, а также РЭБовские радиоэлектронные борьбы средства, которые могут выключать мозг, как говорится, беспилотникам в виде их электронной начинки, так сказать. Да? Вот это, вот, как говорится, это основа. Недооценить этого нельзя. Спасибо. Задавайте вопрос.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич Вайс.
Здравствуйте.
Вот знаете, мы вот великая космическая, военная и прочая ядерная держава. Вот какого черта мы взяли сейчас восстанавливать по линии Минстроя МЧС не только в Сирии, то, что там надолбили не только боевики, но и американцы, и не только жилищную инфраструктуру, но и в Карабахе, извините меня, за счет российских налогоплательщиков. У нас в стране 40 миллионов человек в провинции на яму ходят в туалет или ведро, включая школьников. И 50 миллионов человек не имеют газа даже в тех регионах, из которых из этих регионов газ по бросовым ценам закачивается в страны НАТО. И мы считаем это победой. А вот объясните мне, какое расточительство, какого черта мы восстанавливаем то, что бомбили не мы совсем?
Ну, значит, я считаю, что, конечно, надо думать, в первую очередь, о своей стране. И что касается газификации особенно, да. Конечно, страна, обладающая крупнейшим месторождением газа в мире, ну, мы прекрасно знаем, что многие регионы просто, мягко говоря, не до конца газифицированы. Да? Я часто привожу пример Ирана, который после санкций против Ирана, и в том числе нефтегазовую затронуло. Что касается газа, то они провели газификацию практически всех населенных пунктов в Иране. Да? И что это дало? Ну, это дало повышение благосостояния людей. А второе, что это дало, это стабильное поступление денег в бюджет страны. Да? Мы действительно стремимся, вот Южный поток, он закончился, бог знает чем, Турецкий поток. Да? Мы рассчитывали на один объем газа. Сейчас потом выяснилось, что мы отодвинуты на последнее место по доставке газа в Турцию, да еще турки сейчас свое собственное месторождение нашли. Но у нас вот такие, к сожалению, провалы бывают, и есть тем, кто за это отвечает, очень серьезно подумать, что они делают. Действительно, надо, в первую очередь, газифицировать свою собственную страну. Задавайте свой вопрос, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Семен Аркадьевич, подскажите, сейчас в ЛНР и ДНР происходит как бы в военкоматах людей, наверное, собирают, не собирают, а будет какое-то обострение или нет?
Я понял вопрос. Но дело в том, что я не исключаю это обострение. Оно связано действительно с активным приготовлением украинской стороны. Они закупили, принято решение о закупке, точнее, 48 турецких беспилотных «Байрактар», ТВ-2 это, который использован в войне на Горном Карабахе, в Сирии, в Ливии. Да? Это вообще-то английский, строго говоря, беспилотник, но по лицензии, который создается непосредственно в Турции. Там будет, кроме этого, они сейчас наращивают действительно серьезные возможности на линии противостояния. Я считаю, что это недооценить нельзя, и надо сделать очень серьезные выводы, в том числе и в войне в Карабахе, как там велось, какие фортификационные сооружения есть на линии соприкосновения огня со стороны Донецка, Донбасса, какие есть средства борьбы с беспилотниками. К этому надо очень серьезно относиться. Такие планы, судя по всему, у украинской стороны есть, точнее, у их хозяев. И, кстати, к этому их подталкивает турки Эрдоган. Вы знаете, между Эрдоганом и Зеленским, между Украиной и Турцией был заключен в разгар карабахских событий соглашение военное, по сути, военное, военно-техническое, как угодно его можете называть, по поводу совместных деятельности в Черноморско-Азовском бассейне. Черноморско-Азовский бассейн, в том числе, кстати, Донецк, Донбасс тоже, так, на всякий случай. Поэтому такая угроза реально существует. У нас 3 минуты, да давайте еще один вопрос, потом мы перерываемся. Задавайте вопрос.
Добрый вечер. Вот когда Калиев там ликовал, репортаж Максима Шевченко из Турции вышел, который стоял на фоне Святой Софии и пел Эрдогану, так сказать, осану, всячески хвалил его. Вот. А он был связан, друзья были, Джемали же его, младший Джемаль. А младшего Джемаля финансировал фонд Ходорковского. Вот это влияние Британии через левые силы, Шевченко же левые силы здесь олицетворяет. Как
а какой он левые силы? Кто платит, тот те силы он олицетворяет. Давайте не будем дискредитировать левые силы. Из-за того, что он работал на Грудине, это не значит, что он левый.
Но Британия стоит за Турцией?
Да, стоит. Это так. Британия стоит за турками, это очевидная вещь. Как бы тут нет вопросов. Я вам бросить того скажу, что я понимаю, что по замыслу Запада надо обострить ситуацию на постсоветском пространстве, в том числе используя Турцию, да, с одновременным подключением внутри России различных сил антигосударственного характера, стремящих насильственно свергнуть власть. Вот как раз тут в эфире один подонок, тот звонил мне, вот из таких, как из состоящихся. Поэтому ничего удивительного нет, что некоторые наши псевдожурналисты и отрабатывают долг у государства НАТО. Чего удивительно? Это, как ни странно будет звучать, нормально. Почему-то. Мы не пресекаем это. Зачем? Но человек, если тот же Шевченко на полном серьезе отрицал присутствие террористов в зоне конфликта, несмотря на заявление Нарышкина, руководителя службы внешней разведки, а впоследствии несколько позже министр иностранных дел России, ну а что я могу вам сказать еще? У нас вот такая либеральная пресса, наверное, или я не знаю, там что-то, когда можно позволять такие вещи. Что мы говорим? Вы «Эхо Москвы» послушайте каждый день, там много чего услышите. Невзорова послушайте, по его планам и надежды по поводу обострения ситуации на Украине и этим увязывая ситуацию в России. Ну что, вы открыто же говорят, что вы удивляетесь? Почему тут левые силы? Не потому, что к левым силам особо хорошо отношусь, там разные влевые. Под левыми силами можно понимать достаточно широкий спектр, да, это не только коммунисты. Хотя я работал в свое время с видными товарищами из Коммунистической партии Российской Федерации, с тем же Юрием Ильичем Маслюковым, да, бывшим членом Политбюро, представителем Госплана. Впоследствии, вот я с ним работал уже в ипостаси, когда он в Думе работал, а впоследствии был первый зампред правительства Российской Федерации. Я работал с Купцом, один из руководителей партии. Они разные, понимаете, левые силы 90-х годов даже разные, по отношению к 70-м, 80-м годам. А левые силы сейчас, еще надо разобраться, левые ли они. Не говоря о том, что левых зачастую как раз использовал Запад для борьбы внутри России, для того, чтобы ввести Россию в хаос. Левый и левый кам разница большая. Спасибо. После перерыва отвечу на другие вопросы.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Револьвер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. С вами в эфире Семен Аркадьевич Багдасаров. Готов отвечать на ваши вопросы. Я вижу, людей много чего интересует. И основная масса людей, конечно, они хотят жить в спокойной, нормальной стране. И где бы самые насущные проблемы их, как говорится, были удовлетворены. Да, это жилье, там, не знаю, зарплата, естественно, и все такое прочее. Да? Но мы должны четко одну вещь понять. Мы сейчас живем в очень непростое время. Потому что мы видим, что творится на постсоветском пространстве. Мы видим, что у нас в стране есть целый ряд сил, да, там, которые хотели бы взорвать государство изнутри. Мы видим, что целый ряд людей существует за рубежом, которые провоцируют так называемые бывшие граждане, или до сих пор можно некоторые граждане. Меня поразила недавно проведена некая конференция, значит, как сейчас, как говорится, не знаю, модная, это, наверное, слово модное не совсем удачное, когда рассуждали товарищи Гозман, Гаспаров и прочие о возможности распада страны, как она распадется, на какие регионы. Слушайте, когда люди так рассуждают, да, по сути, призывая к этому, или тот же Невзин, который сейчас находится в Израиле, оттуда там рассказывал, как надо обезвредить ОМОН, значит, и Росгвардию под некому киргизскому типу. Я понимаю, задаю вопрос, что у нас происходит? Когда мы, наконец, хотя бы начнем как-то наводить порядок внутри страны? Когда мы говорим, что надо действовать вне. Вне надо действовать, но без порядка внутри страны это невозможно. Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Да, Семен Аркадьевич.
Да, Семен Аркадьевич. 28 ноября вот будет, вот послезавтра, будет 79-я годовщина подвига разведчицы Зои Космодемьянской. В мае этого года открыли такой музейный комплекс. В новом музее везде перевод на английский язык зачем-то. А на бревнах землянки выцарапана, значит, цитата из Рузвельта, Деголя, Черчилля. И совершенно полное отсутствие, например, Сталина. Это вот как это понять вообще? Даже не смешно. Ну,
я понял. Значит, я не видел это все, но я вам скажу, что безобразие, кратко, о чем я могу вам сказать. Безобразие – это мягкое слово. Зоя Космодемьянская – это символ героизма. На школе учили, что называется, да? Рузвельт, еще кто-то. Ну, я вообще не понимаю иногда. Мы стесняемся, что иногда говорят, что нашим главнокомандующим был Иосиф Виссарионович Сталин, генералиссимус, один из величайших государственных деятелей российского государства и советского государства за всю историю существования России, как бы ипостаси не было. Я давно предлагаю провести референдум по поводу возможности переименования города Волгоград в Сталинград. Слушайте, ну из истории не выкинешь слова. Но при нем российское государство в виде Советского Союза стало наиболее величайшим государственным образованием на нашей территории с огромным влиянием в Европе, в Азии и так далее. Ну что, к сожалению, у нас такое место есть. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло, Семен Аркадьевич, добрый вечер, деревенский парень.
Да, слушаю вас.
Семен Аркадьевич, вот скажите, пожалуйста. Вот буквально там какой-то несколько дней назад поляки что-то нам предъявили. Там теперь немецкое, да, там кто министр обороны нам предъявляет, что там мы такие-то. А где наши друзья?
Предлагают с нами разговаривать с позиции силы.
Да, вот это вот.
Да.
А где наши друзья, которые там вот в нашем союзе, да, в котором, если можно так сказать, остались? Почему же тот господин...
А, каком союзе? А в каком союзе? Какие, о ком вы говорите? Назовите.
Вот вы мне подчеркиваете, что мы вообще одни, что ли, остались, Семен Аркадьевич?
Ну, в общем-то, да, по факту, да.
А зачем мы тогда всех кормим? Как? Для чего вот это все?
Ну, это, давайте я вам скажу, мы посоздавали после распада СССР много разных странных организаций. Вот есть такая ОДКБ, коллективный безопасность. Казалось бы, должны все едино быть. Но это виртуальная структура, о чем я много говорю. Она существует. А зачем она нужна, непонятно. У нас есть союзный договор с Белоруссией, с которым есть куча проблем. Поэтому надо определиться. 2-3 организации, 2-3 страны, ну, чтобы это были действительно союзники. А мы разбрасываемся, мы считаем, что везде у нас друзья. Куда ни сунься, везде друзья. Можно, оказывается, иметь друзья и Россию, и Турцию, например. Как это укладывается, я не очень понимаю. Ну, то есть это, в общем-то, неверное, неправильное отношение к тем, кто мог быть союзником, или к тем, кто вообще союзником по определению не является. Спасибо. Задавайте вопрос, слушаю вас. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Вот исторически так сложилось, что Украина, Россия, Белоруссия и даже Армения по христианской конфессии должны быть вместе. Понимают ли простые люди, что это не важно сейчас, а не руководители страны?
Вы знаете, я сторонник того, что я сказал бы так, что это уже назрело, может, даже перезрело. И вот я в начале, да, передачи сказал, что было бы идеально создание союзного государства Россия, Белоруссия, Армения, с включением Донбасса, Южной Осетии, Абхазии, да, Приднестровье и так далее. И надо этим заниматься. Конечно, мы на каком-то раннем этапе мечтали о союзном государстве России, Белоруссии, Украины, но на Украине вы видите, что происходит. Да и бессмысленно сейчас говорить об Союзе, пока там не поменяется ситуация. Боюсь, что ситуация там еще ох, как долго не поменяется. И поменяется ли вообще, большой вопрос. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Семен Аркадьевич, добрый вечер, Александр. Вот да, Александр. У нас в Совете Федерации есть комитет по информационной политике. Некто Алексей Пушков его возглавляет. Вот комитет есть, а информационной политики нет. Это что, тупое недомыслие или сознательный саботаж?
Ну, вы задаете мне вопрос, на который я ответить вам не могу. Потому что что такое информационная политика? Да, я мог представить там, ну, до распада СССР. Что после этого было, я до сих пор не могу представить, что это такое. Я не могу представить, почему в нашем информационном поле за деньги государственного монополиста «Газпрома» работает «Эхо Москвы», которое зачастую проводит политику просто антигосударственную по своей сущности. Да? Но мы его содержим. Так и можно было, значит, ну, это хоть не на государственные средства, а дождь, там еще что-то и так далее. Я про того, что надо понять, чтобы была информационная политика, понять, а что мы хотим внутри страны и вне страны. Вот если мы сейчас с вами разговариваем, сколько у нас нестыковок в конкретной в этой политике, во внешней, во внутренней политике. А на базе этого строится информационная политика. Информационная политика – это состав, это составляющая часть идеологии. Есть ли у нас идеология? Какая идеология? Да бог ее знает, какая идеология, да. В такой стране, как мы, должна быть имперская идеология. Она будет как угодно быть замаскирована. Что? А может и маскировать. Имперская идеология. В России всегда росла за счет имперской идеологии. Если ее не будет, не будем расширяться, ну что, тогда мы исчезнем. Вы изучите любую историю любой империи. Пока расширяется государство, все нормально. Как только прекратили, все. Вспомните про Михаила Сергеевича Горбачева. Мы стали уходить отовсюду и умудрились даже уйти из Восточной Европы, убрав мощнейшую группировку. Извините. Советских, последствий российских войск, да? Ну, как можно это было допустить? Ну, мы считали, что все нормально, все хорошо, можно обойтись без этого. Мы ушли из Афганистана 10 лет, решили, что вошли в такую сложную страну, за 10 лет все там нормализуем. Я всегда приводил пример борьбы с басмачем в Центральной Азии, которая была более 20 лет. Но мы же не бросили. То есть, что-то должно быть понимание, что мы хотим вне и внутри страны, а потом строить информационную политику в контексте этого. У нас поэтому нет, непонятно что. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Здравия желаю, Семен Аркадьевич. Семен Аркадьевич, вот продолжение вашей мысли об важности идеологии. Вчера у Соловьева в ночном эфире, в самом конце, Соловьев такую великую вещь выдвинул. Честно говоря, у всех рты открылись там вокруг. Но если кто не видел, посмотрите, послушайте. Я не буду повторять. Но он умный парень, Соловьев. Это да. Вот. И еще по поводу, а вот сын первого советника, помощник, первого помощника генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева, Шахназаров Георгий, отец Карен Георгиевича Шахназарова. Ну, видимо, хорошо ему, они ему советовали, я не знаю, или он не слушал их, не знаю. Но вот Карен Шахназаров всегда вот топит за марксизм, за революцию, за это самое. Ну, не знаю, вроде умный человек, не глупый, талантливый режиссер. Как он не может этого понимать? Вот Соловьев, честно говоря, мне просто поставил на место все это. Спасибо.
Я не понял, что Соловьев сказал. Я был на этой передаче, но я концовку не посмотрел. Честно говоря, мне трудно что-то сказать по поводу левых взглядов, марксистских взглядов. Но каждый из нас имеет право на какие-то взгляды, кому нравятся левые взгляды. Мне они не очень нравятся. Я человек имперского плана. Я не против левых взглядов, если они вполне естественно вписываются в какие-то имперские тенденции, какие было во времена Советского Союза. Если они нет, а там, знаете, то, ну, то я-то противник их. Но мне трудно сказать, кому-то это нравится, кому-то нет. Мне нет. Задайте вопрос, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела бы вам такой вопрос задать. Вот вы столько сил, здоровья, энергии тратите, объясняете нам, говорите. Огромное вам спасибо.
Спасибо.
За того подонка просто прошу у вас прощения.
Да ну что, не, наоборот, вы знаете, ну, слушайте, давайте давайте еще именно.
А я вот хочу вам...
У нас таких подонков много. Кстати, ну, не то, что много, но достаточное количество. Они представляют серьезную угрозу национальной безопасности. Они могут взорвать ситуацию, да? И у нас будет хуже, чем в Армении или чем на Украине, где такие дети приходили к власти и вот довели свои страны до бог знает чего. Что мы большая, очень сложная страна. Нам толкает президента какого-то дилетанта во власти, который вообще ничего не сосчитает, не соображающий, разгоняющий сейчас вот на Западе, я имею в виду господина Навального. Это Навальнята, они просто безответственные пацанва, которые не понимают, о чем идет речь. Им кажется, что завтра не придет к власти, и все тут у нас будет хорошо. Ничего не будет, они толкают страну к гражданской войне. Поэтому с ними надо поступать жестко и конкретно. Вот и все. Спасибо. Задавайте
вопрос. Семен Аркадьевич, я вот хотела какой вопрос задать.
Да,
а мы, вот простые, народ, тот, который называют простой народ, что мы конкретно должны делать, как помогать вам, наши действия.
Да, мне помогать не надо. Ну, люди должны работать нормально.
Вообще вот прогрессивным
я понимаю. Силам. Вот люди должны нормально работать, да, кормить свои семьи, да, они должны требовать, чтобы у них было больше работы, да, так сказать, больше возможностей, чтобы стабильность в стране была. Не будет стабильности, ну ничего не будет. Ну нет таких стран, где нет недостатка. Ну нету таких стран. Но любая нестабильность, особенно в такой стране, как Россия, может привести к тяжелейшим последствиям. Сколько погибло после распада СССР? Ну, вспомните, сотни тысяч людей. Это мразь Навальный, помню, говорил на «Эхо Москвы». Надо сделать так, как было при распаде СССР. Все будет бескровно. Он же врет, гнида. Или не хочет знать даже об этом. В одной гражданской войне в Таджикистане, это была наша составная часть, погибло по-разному 150-200 тысяч человек. Я участвовал в стабилизации ситуации в этой стране. Я видел все эти ужасы. А сколько погибло на Южном Кавказе? Да сейчас что происходит на Украине? Разве это не последствия? Это Карабах не последствия. А уж представьте, что будет сейчас. Хуже будет. Будет как в 17 году, когда погибло 11 миллионов человек и 5 миллионов бежало. Но эти же люди безответственные. Мозг им набьют всякой чушью, и они призывают бог знает чего. И смотреть на это дальше нельзя, невозможно. Нужны жесткие конкретные меры по наведению порядка, в первую очередь, внутри страны. А потом наведем порядок на постсоветском пространстве, не замахивая на глобализм во всем мире. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, вот согласен с вашей болью за состояние постсоветского пространства. Это, конечно, ужас, к чему все пришло. Но главные виновники этого, и Карабаха, и всех горячих точек, они были заложены в 17 году, как вы знаете, и далее. Вот идиоткой политика и большевика, их главаря, который лежит в самом почетном месте страны. Вот. Он же Карабах подарил азербайджанцу. Азербайджанцы теперь спокойно считают его своим, отдайте его нам. Дурацкая эта национальная политика, она по национальному признаку делить территории. Не по, была Батлинская
губерния.
Да, я помню,
это было известно, Юрийская губерния. Между Сталином и Лениным. Ленин,
понимаете?
Выступал за подобные вещи, Сталин выступал за культурную, да, автономию, чтобы оказался мог прав. Но, к сожалению, ленинскую политику исправить было невозможно. И эти мины замедленного действия начали рваться, они рвутся до сих пор.
Они до сих
пор совершенно
с вами согласен. Вот. И до тех пор вот этот исчадие ада будет лежать в центре нашей страны, в сердце. Смотрите, Гитлер ради своей безумной идеи фашизма положил около 6 до 8 миллионов немцев. Большевики ради безумной идеи мировой революции дурацкой и равенства всех, когда отобрать все поделить, положили от 12 до 16 миллионов гражданскую войну. Гражданскую войну развязали именно из-за того, что был большевистский переворот. И этот друг, получается, в 3 раза больше положил собственного населения. И он нападет на всех лежит. Пока мы от этого не отречем, о чем он говорил предыдущий товарищ.
Вы знаете, я немножко иначе. Я не разделяю, я к Ленину отношусь отрицательно. Вы не поверите, может, это вы скажете парадокс, к Иосифу Сталину отношусь глубоко положительно. Вы скажете, вот Сталин это продолжит дед Ленина. Я считаю, нет, не так. Сталин на каком-то этапе понял, что никакой мировой революции нет и не может быть по определению. Надо создавать мощное русское государство под названием Советский Союз. Да? Он много сделал для этого в этом плане. У нас была масса ошибок. Но мы должны сейчас проанализировать все эти ошибки, да, и прийти к чему-то такому, чтобы не повторить эти ошибки. Что касается Ленина мавзолея, да бог с ним, пусть лежит. Но кому нравится, пусть там ходит Геннадий Андреевич Зюганов, там пионерские галстуки пусть повязывает. Главное, чтобы была стабильность государства. Кто хочет, пусть ходит. Кто не хочет, пусть не ходит. Вот я не хожу, и вы не ходите. Ну и слава тебе, Господи. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
А, здравствуйте, Семен Аркадьевич. Нет. Это Николай вас звонит вам. Я вот пытался созвониться, но, к счастью, Господь дал, и я созвонился с вами. Скажите, пожалуйста, мне только один к вам вопрос. Вот события, прошедшие в Югославии, и события, прошедшие на Горном Карабахе. Как вы вот оцениваете действия власти того времени и сейчас?
Того времени вы имеете в виду какую? Югославию?
В Югославии, да. Это значит товарища Ельцина. Вот, и сейчас Владимир Владимирович, наши действия.
Слушайте, я Югославия, буквально, я знаю, как...
Прошу прощения, я буквально читал сейчас вот статью женщины, которая рассказала то, что творилось в Карабахе, в первую, во вторую вот, войну. И просто страшные такие вещи пишут. Ваше вот мнение какое?
Значит, знаю, ну давайте честно скажу. Вот мое, я считаю, после распада СССР, все как-то говорили, ну, распался СССР, ну, и типа... А вот потом каждый начал как говорить? Это наша территория, это наша территория. Слушайте, Российская Федерация должна действовать так. Она должна исходить из интересов собственной страны. Хватит, забыли. Вот эти границы, которые провели большевики, они зачастую были надуманные, да? Если в интересах России что-то сделать в пользу России, в том числе за счет территориального приобретения, надо делать. Поэтому я говорю, надо Донбасс признать независимым государством, подписать, как по Южной Осетии и так далее, Абхазии, договор. Или вообще включить в состав Российской Федерации. Надо выдвинуть претензии на юго-восток Украины, исконно русские земли. Ничего в этом нет плохого. Это не обязательно, вот, танков, война. Нет. Есть масса других способов все это, чтобы вернулось в государство. Да? Нужно действовать. А то, если мы не будем действовать, будут действовать против нас. Использовать против нас внутри страны разную мразь с целью развалить и использовать внешние факторы, выдавливая нас из постсоветского пространства и претендуя на некие, значит, территориальные претензии и у нас. Крым возьмите. Эрдоган вовсю говорит. В 1793 году у нас незаконно Россия отторгнула Крым. И призывает Украину совместно действовать по возвращению Крыма. Это искон, это территория России, и сейчас это территория Российской Федерации. Они могут себе позволить, а мы что? Нет? Чтобы кого-то не обидеть? Со всеми быть ровными и хорошими друзьями, что ли? Задавайте вопрос, слушаю вас. Да, слушаю вас.
Семен Аркадьевич, здравствуйте. Знаете, хотелось бы слушателям сказать, что вот это закончили. Вот это один монархист тут все время ругает всех, другой там Ленина ругает. Ну, может, нам подумать. Я, например, хорошо к этому самому, к СССР и к советской власти относилась. И мне, честно говоря, неприятно все это слушать. И мне кажется, нам вот так вот разъединяться смысла никакого нет. Понимаете? Вот говорили по поводу национальной политики. Вот большевики же делали-то вот это вот все не просто так. Там же сильные национальные движения шли. Это была вынужденная такая вот...
Да, вещь, это правильно.
И не разобравшись, да.
Рабочие обещали, ругают, заводы ругают, не дали, крестьянам землю не дали, и национальные элиты пообещали Союзной Республике. Вот и все. Правильно.
Проще, многие образование получили благодаря советской власти. Сидели бы сейчас лаптежниками там где-нибудь в деревне. Ничего бы не видели. Вам советская власть образование дала. И успокойтесь вы, хватит вот этого, надо как-то вместе жить. А не один там... Все про Бога, другое, значит, наоборот, не верить в Бога начинается вот это все. Что мы вот это вот все время у нас, это каждый хочет на свою сторону перетянуть. Успокойтесь вы, мы все разные, нам надо как-то вместе жить.
Я с вами согласен, нам нужно политика национального примирения, чтобы как-то жить в мире. Но когда существует несколько партий, в разных идеологиях, ну, трудно как-то тут. Поневоле друг друга критикуют. Ну, в общем, так есть. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Семен Аркадьевич.
Я.
Про Нагорный Карабах можно?
Конечно.
А вот как вы относитесь к тому, если в Нагорном Карабахе образовать государство по типу Ливана, где президент одной веры, премьер-министр другой веры, а председатель парламента, ну, там третий Маронит, что ли, там, я точно не знаю. Нет,
первый президент Маронит, премьер-министр Сунит, парламент Шии.
Ну, вот так, как вы считаете?
Да, это невозможно, к сожалению. Это невозможно. Да, я скажу, что в Ливане эта система кажется раз бы гибкой, но периодически толкает их к гражданской войне. Там столько было гражданских войн после независимости. 15 лет последняя гражданская война, надеюсь, последняя длилась с 1975 по 90-й год. Там столько поубивали, столько поразрушили. Это не все так благостно, как вам кажется. К сожалению, это не так. Да, бывают промежутки мира, там хорошая, очень интересная страна, я много раз там был, мне нравится, но все не так просто. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Семен Аркадьевич, ну у нас нет, как я уже сказал, по поводу развала. Империя была российская и советская империя. И царь был Коба Первый. Понимаете, в чем дело? Поэтому нет разногласий. А то, ну, это мир троцкистское, ленинское, понимаете? Это было все правильно сделано. Начальный этап был такой жестокий, и Сталин это понял. И вы поймите, что сейчас опять те же троцкисты сидят, та же банда. Вы понимаете, в чем дело? Вот где у нас тупик. И мы не вылезем из этого никогда. Когда на Украине правят не украинцы, а безродные космополиты. Кто у нас сидит во власти? Скажите, хоть один русский патриот там есть? Хотя твердят патриоты. Хоть одного назовите мне. И все только твердят, ругают хохлов, бандеры. А где, извините, пархаты, жиды, прости, господи.
Так, все, прекратили такие выражения, слушайте. Это я не люблю такие выражения, да, прикостения. Знаете, у нас многонациональная страна, и аккуратно в этом плане надо быть. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос, слушаю. У нас две минуты, давайте два вопроса быстренько и все. Давайте, да, задавайте.
Очень быстро. А скажите, вот вы бы поддержали такой план, чтобы некое...
Громче,
вот,
я вас плохо слышу.
От Белоруссии до Донецка и Луганска, до Абхазии и Южной Осетии и до Приднестровья, чтобы Россия все-таки активно, вот, политически, военные, так сказать, и стремилась к какому-то союзу военно-политическому, экономическому, социальному, от Белоруссии до Кавказа.
Я уже говорил, вы, наверное, прослушали, я выступаю за создание союзного государства в составе России, Белоруссии, Армении, Республики Донбасса, ну, не буду, вы только что перечислили. Я выступаю за это, с чего-то надо начинать. И это было правильно, естественно и нормально. С общей армией, с общей валютой, с общей, значит, я не знаю, там, территорией, с точки зрения там, границы и прочих дел. Я за двумя руками. Хватит, надо что-то восстановить. Хотя бы что-то. Мы хотим все и вся нам не получится, хотя бы что-то надо восстановить. Слушаю вас, задайте вопрос. Это последний вопрос, мы заканчиваем. Да.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич. Я с вами согласен по поводу роли Сталина, такое, который осознал в реальной жизни и ушел от... дурацкая идея коммунистического рая на земле, начал строить страну. Конечно, дров было наломано много, но это другой вопрос. Вот. И, значит, вот эти женщины, которые я хотел сказать, там были бы все неграмотными. Матчасть, учите, дамочка. До революции было 110 тысяч школ в России, народных школ, которые был инспектором, был отец Ульянова. А сейчас у нас 42 тысячи школ на Россию. И что? Дальше. Вот такие вещи. Всего доброго вам, Сергей
Иванович. Ну, Советский Союз, конечно, много сделал, но я согласен, что и в Российской империи много было положительного, хорошего, сильного. Главное, знаете, чтобы сейчас не было очередной революции, потрясения, которое призывает всякая мразь. Вот в начале эфира у нас негодяй какой-то был. И их вождек Навальный, да, который, я больше чем уверен, что является агентом западных спецслужб. Я абсолютно в этом уверен. Которого они готовят сейчас нам тут как подарок вернуть оттуда. Зачем-то его отправили, я не очень понимаю. И нам надо сплотиться и дать им жесткий отпор. В рамках законов, конечно, Российской Федерации, но жесткий, очень конкретный. Если мы хотим жить в мире, а не дай бог, чтобы очередную революцию там не потрясла нашу страну, не обратила в бог знает во что. Вот это самое главное, знаете. Вот когда говорят, что делать, вот это делать. А то, что есть там масса недостатков, ну вот выборы будут в 2021 году, голосуйте так, как вы считаете нужным. Они так, когда говорят, вот так, а идут, потому что голосуют, результат какой-то другой. Вот только эволюционным путем надо менять все. Никаких революций не должно быть. Спасибо большое, у нас время закончилось, до свидания.